На прошлом уроке мы говорили о том, что Сулейман унаследовал пророческую миссию, как и говорилось в аяте, которую мы приводили, унаследовал пророческую миссию и царство у своего отца Дауда. То есть, когда речь шла о наследовании, как упоминалось в аяте, все толкователи единодушно заявили о том, что он унаследовал и пророчество, и царство. И говорили о том, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, дал ему особые блага, особые дары, которых не было ни у одного из пророков и посланников. И также мы говорили о том, как он распоряжался теми дарами и благами, которые были ему даны. И прошли несколько таких моментов, ситуаций, которые произошли с Сулейманом. В частности, подробно мы остановились на случае, когда Сулейман, его войско продвигались, значит, как муравьиха сказала, что сказала своим муравьям, как ответил, значит, и что сказал Сулейман своему войску. Говорили об истории с царицей Бельхис, где был замешан Удод, который явился причиной начала этой истории. И приводили несколько хадисов, касающихся этих тем. Также говорили о том, как трон царицы Бельхис был доставлен Сулейману, и кто доставил, и как доставил. В общем, обсуждали вот эти моменты. Сегодня, иншаллах, мы будем говорить о том, значит, о тех случаях, о тех повествованиях, которые происходили с Сулейманом. В частности, был такой случай, который произошел с Сулейманом, алейхиссалям, когда он рассматривал лошадей. Всевышний Аллах, субхану, очень много раз испытывал Сулеймана на стойкость, на прочность веры, так как мы знаем, что пророки и посланники больше всех испытуемы. И он показал Сулейману коней. Кони были самые лучшие, самые породистые того времени. Их было много. Значит, в частности, в суре Сад, в 30-м аяте, вернее, в 31-м аяте Всевышний говорит: «Однажды после полудня ему показали коней, бьющих копытами, быстроногих», в скобках идет, «или породистых». И тогда Сулейман сказал: «Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа, пока оно не скрылось за преградой». То есть, что означают эти два аята? После того, как Сулейман увидел этих прекрасных, их было много, он так засмотрелся на них, что забыл совершить послеполуденную молитву. В этом мнении схожи все ученые, толкователи Корана. И в этом, в 32-м аяте говорится: «Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа». То есть он, его взгляд настолько остановился на этих лошадях, что он забыл совершить молитву Аср. Значит, после этого, когда кони уже скрылись за преградой, то есть скрылись, убежали от него, Сулейман вспомнил, что он действительно не совершил молитву. И что же он сделал? Он приказал вернуть этих коней. Ему вернули этих коней, затем он взял меч и сам перерубил им ноги и шеи мечом. Убил всех коней. Значит, во-первых, по поводу молитвы Аль-Аср, ученые согласны в том, что он не специально пропустил его, а просто забыл. Так же, как и наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во время битвы Урва, помните этот момент, мы когда проходили Сиру, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, забыл совершить Аср, потому что там шло сражение, и то есть никто не думал о времени. Речь шла только о защите, о самозащите. Поэтому забыл. И также и Сулейман просто забыл, он не специально это сделал. Однако для того, чтобы подтвердить свою веру, он приказал вернуть этих коней и убил их все до одного. Всех до одного. Многие ученые говорят о том, что возможно в их шариате, шариате Сулеймана, разрешалось таким образом значит, каяться перед Аллахом за совершенные грехи. Мы знаем, что у каждого пророка или у каждого посланника был определенный шариат. И во их шариату, их шариат, как я вам говорил, основывался на шариате Мусы. Помните, да? Значит, по их шариату разрешалось таким образом каяться перед Аллахом и совершать именно такое действие. И поэтому за то, что он уже не то что ограничил, а насовсем отказался от ведения такого благого, таких благ, как коней, то есть он их всех убил, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заменил ему лучшим. Заменил ему лучшим. Чем же лучшим? Он заменил ему ветром, который дул по его приказанию. То есть, куда он хотел, куда хотел Сулейман, туда и дул ветер. Это реальные аяты из Корана, просто я вам говорю уже толкование этих аятов, чтобы не зацикливаться, не останавливаться. Значит, дул по его приказу. Дул он куда хотел и с какой силой хотел. Более того, он заменил ему этих лошадей утренней прогулкой, длина, то есть путь которой равен был пути одного месяца похода. То есть, представляете, да, то, что человек может пройти за один месяц, Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал так, чтобы он во время утренней прогулки проходил столько, такое расстояние преодолевал. То есть, это, конечно, гораздо быстрее, чем резвые лошади или какие-то чистые кони и так далее. Также и вечерняя прогулка была равна пути, которую обычный человек мог бы преодолеть только в течение месяца. Имам Ахмад упоминает, что Абу Катада и Абу Дахма часто отправлялись в Масджидуль Харам. И говорили, что, то есть они сказали, что они встретили кочевника, который сказал им, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил меня кое-чему из того, чему его научил Аллах. Сказав, всякий раз, можете записать, всякий раз, когда ты отвергаешь что-либо из страха перед Аллахом, Аллах Субхану ва Тааля дарует тебе то, что является гораздо лучшим взамен того, от чего ты отказался. Когда было очередное испытание Сулеймана, в Коране говорится о том, что мы бросили на его трон безжизненное тело, которое не может распоряжаться делами. Дело в том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля лишил Сулеймана на какое-то время, чтобы испытать его, лишил его власти. Лишил его власти, и это было действительно испытанием. Нет точного, достоверного источника, как это происходило. Но известно, что в этом участвовал и демон. Демон, это имеется в виду Айфрит из джиннов. А все эти источники дают указания на Исраилиат, то есть то, что было передано от сынов Израилевых. Поэтому подробности нигде не указано, как это происходило, как Всевышний лишил его власти. Однако после того, как Сулейман выдержал это испытание, он обратился ко Всевышнему с раскаиванием перед ним, раскаиваясь перед ним, и сказал: «О Господи, прости мне то, что я совершил случайно, и даруй мне такую власть». Это вот ключевой момент. «Даруй мне такую власть, которой не будет никто удостоен после меня. Поистине ты щедрый податель». Это 35-й аят. «Господи, прости же и даруй мне такую власть». Сура Сад. Сура Сад, 35-й аят. «Господи, даруй мне, прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после меня. Воистину ты дарующий». Здесь не упоминается. Ифрит такой и такой. Абсолютно не упоминается. Ифрит — это, вы знаете, что вид джиннов, обладающий особой силой. Передается хадис от Абу Хурейры, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Вчера меня неожиданно посетил ифрит из джиннов, и он хотел испортить мою молитву. Но Аллах дал мне силу одержать над ним верх, поэтому я поймал его и хотел привязать его к одному из столбов мечети, чтобы вы могли взглянуть на него». Дальше слушайте. «Но я вспомнил обращение моего брата Сулеймана к Аллаху, который сказал: „О Господь мой, прости меня и даруй мне царство, которому не будет ни одного равного после меня“». И после этого пророк саллаллаху алейхи говорит, что он его отпустил, посрамленного. То есть это из-за уважения к Сулейману. Он, пророк саллаллаху алейхи, у него была, была от Аллаха мощь и сила, которую он мог удержать этого ифрита. Но из-за уважения к Сулейману он не воспользовался этим. Передается также еще один достоверный хадис. Это уже у муслима. От Абу Дарда, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Вернее, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, встал, чтобы помолиться. И остальные сподвижники, которые находились в это время рядом с ним, они услышали, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я ищу прибежище у Аллаха. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». Три раза он сказал. Затем он три раза сказал: «Я проклинаю тебя проклятием Аллаха». Затем он завершил молитву. И когда сподвижники обратились к нему после молитвы: «Мы видели, что ты во время молитвы проклинал шайтана и даже вытянул руку, чтобы схватить его». Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям ответил: «Враг Аллаха, Иблис, явился во время молитвы с языком пламени, чтобы ткнуть в лицо». И тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что: «Трижды я сказал, я прибегаю, я ищу прибежище у Аллаха. Затем трижды сказал: „Я проклинаю тебя полным проклятием Аллаха“». И несмотря на это, он не ушел. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что: „Я вытянул руку, чтобы схватить его. И клянусь Аллахом, — говорит пророк саллаллаху алейхи вассалям, — что если бы не молитвенное обращение моего брата Сулеймана, то он был бы связан и выставлен на потеху детишкам Медины». Так, еще один хадис от Амра ибн Аса. Вы знаете, кто такой Амра ибн Аса? Это очень известный сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто практически открыл Египет, тот, кто первый вошел со своим войском в Египет. Амр ибн Аас передает от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что Сулейман построил Иерусалим, и попросил у Аллаха три вещи. Две вещи, две просьбы были приняты Всевышним, и он даровал ему эти две просьбы. Первое, это то, что мудрость и рассудительность Сулеймана, алейхиссалям, соответствовала мудрости Аллаха. Что это означает? Это означает, что если появлялось что-то, или появлялась такая ситуация, где надо было принять решение, то решение Сулеймана было абсолютно схожим с решением Аллаха. То есть рассудительность и мудрость была, то, что дозволено человеку, то, что можно человеку, рассудительность и мудрость была, шла в унисон, рассудительность и мудрость Сулеймана шла в унисон с мудростью Аллаха. То есть решение Сулеймана было похожее на решение Всевышнего Аллаха. Второе, это царство, которого не будет после него. То есть такое царство, которым не будет обладать никто из людей после него. И действительно, мы на прошлом уроке говорили, какое это было царство. И какая сила, какая власть, какие блага, особые блага были у Сулеймана. Действительно, после него не будет такого. И третья просьба, была о том, что всякий раз, когда человек выходит из дома только для того, чтобы помолиться в мечети Аль-Акса, то ему прощались бы все грехи, и он становился бы безгрешным, как в день своего рождения. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, добавил: поэтому мы надеемся, что Аллах даровал это нам. Ибн Кафир утверждает, что Ибн Кафир утверждает, что по поводу суждения Сулеймана и сходства с суждением Аллаха приводит притчу, которая вытекает из аята. Это 21 сура, 79 аят. «Вспомни, о пророк Дауда, его сына Сулеймана, когда они судили о Ниве». Нива – это земля пахотная. «Которую потравил скот людей, не владевших этой Нивой». То есть у одних людей была Нива, поле было засеяно, и росли растения в этом поле, на этом поле. И вот чужой скот вошел на это поле, зашел на это поле и съел все, что можно съесть, испортил урожай. Тогда люди пришли к Дауду, алейхиссалям, еще Дауд, когда был жив, пришли к Дауду и спросили у него: рассуди же нас, что нам делать, в этой ситуации. Дауд, алейхиссалям, приказал отдать всех этих животных, которые потравили Ниву, отдать всех этих животных владельцам Нивы, то есть владельцам этого поля. И когда люди вышли и стали уходить и встретили Сулеймана, он их спросил: что же вам сказал пророк Аллаха? Что же вам сказал пророк Аллаха? Они ему объяснили, что он нам сказал то-то, то-то. И тогда Сулейман сказал: если бы я решал бы это дело, то я приказал бы отдать этих животных владельцам этой Нивы на то время, пока они могут использовать их и извлекать выгоду из них. И когда эта выгода перекроет все их расходы, тогда бы я вернул владельцам их скот. То есть это было тем самым мудрым решением, которое принял Сулейман. И его отец Дауд услышал это то он решил сделать именно так, как посоветовал ему его сын Сулейман. То есть это тоже вот такая притча приводится. Также приводится притча в двух сахихах. Притча, наверное, вы знаете, значит, хадис от Абу Хурейры о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сестра, почему вы там разговариваете? Значит, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: две женщины имели двух сыновей. И вот в один из дней мимо пробегал, дети были совершенно маленькие, младенцы, пробегал волк и утащил одного из сыновей, значит, и убежал. То есть остался только один ребенок. Была старшая женщина и младшая по возрасту. Затем, значит, младшая, старшая сказала младшей: волк унес твоего сына. А младшая говорит: это не моего сына унес, это твоего сына он унес. И тогда они стали спорить, как же, значит, кто же чей сын. Тогда пришли они к Сулейману. Пришли они к Сулейману, который сказал, что принесите мне нож, я рассужу вас. Значит, принесли ему нож, он сказал, что сейчас я собираюсь разрезать этого младенца на две части. Половину отдам младшей и половину отдам старшей. И тогда младшая, значит, крикнула, что не надо делать этого ради Аллаха, это ее сын, это сын старший. Потому что все знают, что мать за своего детёнка таким образом даже поступить, защитить, чтобы остался в живых ее сын или ее дочь. Поэтому Сулейман, алейхиссалям, взял младенца и отдал младшей, потому что младшая заступилась за этого младенца, сказав, что это ее сын. На самом деле это был сын младший. Так и истина восторжествовала. Также приводится в 21-й суре, в 82-м аяте, приводится подтверждение того, что у Сулеймана, алейхиссалям, было очень много благ, которые были ему дарованы. И одним из этих благ являлось то, что были шайтаны, которые были подчинены Сулейману по воле Аллаха и которые занимались строительством и выполняли очень тяжелые работы, которые людям были не под силу. И были другие шайтаны, которых называли гауаз, это те, которые ныряют в море за жемчугами и драгоценными камнями. Значит, и они занимались тем, что ныряли и вытаскивали из моря жемчуга и драгоценности. Также были и другие шайтаны, которые были скованы цепями и выполняли очень сложные работы. И всех, если кто-нибудь ослушался, то Сулейман, алейхиссалям, мгновенно наказывал его за это. Поэтому все они были подчинены Сулейману по воле Аллаха. Таким образом, нашему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, было даровано две власти. Либо власть царя пророка, либо власть раба пророка, раба посланника. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросив совета у Джибраиля, выбрал раба пророка, раба посланника. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля в 34 суре, в 12 аяте, говорит, что мы для него заставили течь расплавленной струей источник меди. Ибн Аббас и другие ученые говорят, что это была медь. И Сулейман, алейхиссалям, ему было даровано знание, как плавить, значит, металл, как изготавливать из него значит, всевозможные формы. То есть это тоже еще одно благо, которое было даровано Сулейману. Более того, приводится со многих источников о том, что у Сулеймана было очень много жен и наложниц. Здесь разнятся мнения у разных ученых. Разные ученые по-разному высказываются по этому времени, по этому поводу. Одни говорят, что у него было тысячу женщин, из них 700 наложниц и 300 жен. Другие говорят наоборот. В общем, разные мнения существуют. Но факт то, что от Абу Хурейры приводится хадис, в котором говорится, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал следующее. Сулейман, сын Дауда, сказал: «Я могу в течение одной ночи войти к сотне женщин, каждая из которых родит ребенка, который будет сражаться на пути Аллаха». То есть мы знаем, что у Сулеймана было очень большое войско. И он не сказал «иншаллах». И в ту ночь он действительно вошел к сотне женщинам. Но ни одна из них не родила, да. За исключением той, которая родила половину ребенка, ну, недоношенного, неполноценного ребенка. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, если бы он сказал «иншаллах», то каждая из женщин родила бы ему мальчика, который бы, значит, сражался на пути Аллаха. Теперь, значит, поговорим о смерти Сулеймана. Существуют разные мнения, как я вам сказал или говорил раньше, что он жил там столько-то лет, точной даты нигде не указывается. Однако в 34-й суре, 14-м аяте, 34-я сура, я сейчас вам скажу, какая это сура. Саба. Сура Саба. В 34-й суре, 14-м аяте говорится: «Когда же по нашему повелению пришла к Сулейману смерть, то джинны не догадались о ней, и лишь червь, который поедает древесину, указал на его смерть, съев посох, на который он опирался, и он упал. А когда он упал, лишь тогда джинны осознали. И если бы они знали тайное, то есть скрытое или сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях». Значит, мы знаем, что были джинны и люди, которые служили Сулейману по своей воле, потому что он был пророком Аллаха. Но были те, которые служили ему без их воли, принудительно, и всячески старались увильнуть от работ. Значит, и в один из дней, как утверждает судьи, не его мнение, а он цитирует Ибн Аббаса, значит, и остальных сподвижников, которые говорили, что Сулейман, алейхиссалям, удалялся в мечеть на очень долгое время, то есть на месяцы, даже на годы, на 2 года и более. То есть он очень долгое время находился в мечети и уединялся, поклоняясь Аллаху. Он брал с собой пищу, воду и так далее. И уже когда он состарился, он очень часто это совершал. То есть длительное время он находился в этой мечети. Значит, и всякий раз, когда он просыпался утром, в Иерусалиме вырастало дерево. И он спрашивал у этого дерева, как зовут это дерево, для чего оно появилось, это дерево. Значит, и дерево отвечало ему, что дерево, значит, меня зовут так-то, так-то, и я выросла для того-то, для того-то. И если это было дерево полезное, то Сулейман разрешал дальше расти. И вот, значит, выросло дерево, в один день выросло дерево, которое называлось Аль-Каруба. И он спросил, как зовут тебя это дерево? Значит, дерево ответило, что Аль-Каруба. Он спросил, зачем ты выросла? Дерево ответило, я выросла для того, чтобы разрушить эту мечеть. И тогда Сулейман, алейхиссалям, сказал, Аллах никогда не разрушит ее до тех пор, пока я жив. То есть он уже понял, что он, что приближается конец его жизни. Значит, где он находился, вот в этом месте, где он поклонялся, было в стене две дыры. Одна спереди, другая сзади. И один из джиннов, значит, если кто-то из джиннов без позволения Сулеймана входил через эту дыру, то он моментально сгорал. То есть никто не имел права заходить в то место, где он поклонялся. И вот один из джиннов сказал, что я зайду, значит, и хочу непременно увидеть, где же находится Сулейман, где же его прибежище. И джинн вошел через значит, одно отверстие и вышел через другое. И не сгорел. Он увидел, что Сулейман лежит на земле мертвым. Значит, люди вышли, уже узнали о том, что Сулейман умер. Люди вышли, значит, собрались и вошли туда вовнутрь и увидели, что Сулейман лежит мертвым. И, значит, увидели посох, который был подточен этими, значит, древоточцами, то есть, насекомые, которые едят дерево. И приблизительно определили, что прошел год с тех пор, как он умер. И никто не знал об этом. Поэтому в этом аяте говорит, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, что когда же мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благодаря земляному червю. То есть он опирался на посох и умер вот так вот стоя. И все, кто заглядывал и видел, все думали, что он живой. И когда уже, значит, прогрызли, эти насекомые прогрызли этот посох, он упал, и тогда уже джинн решил войти, посмотреть, где же он, почему не видно и не слышно его. И так прошел год. То есть в течение года, даже после того, как он умер, Ибн Мас'уд утверждает, что в течение года, даже после того, как он умер, ни джинны, ни люди не знали, что он умер, и продолжали трудиться. Поэтому люди должны знать точно, что если даже кто-то общается с джиннами, то джинны не могут знать сокровенное, что джинны лгут. Иначе бы они знали бы, что Сулейман умер. Вот на этом, уважаемые сестры, я продолжаю, предлагаю остановиться, иншаллах, и закончить рассказ о Сулеймане, алейхиссалям. Если есть вопросы, задавайте, иншаллах. В этом хадисе не указывается, что... Первые две вещи указывать, я вам сказал, да? Первое, я же вам говорил, какие. Нет, говорится, я же вам сказал. Первая вещь – это рассудительность, которая сопоставима с... Да, не сопоставима, а сходна с решением Аллаха. Второе – это царство, которое не будет ни у кого. Две вещи. Третья вещь. Когда человек вышел из дома только для того, чтобы совершить молитву, вэль-акса, чтобы ему простились грехи, он стал точно таким, как был рожден. И пророк, саллиллаху алейхиссалям, указал на мусульман, что мы надеемся, он сказал, что это было дано нам. И это понимать несложно. Если человек совершает хадж, в Мекку, Машид-Аль-Харам, есть хадис достоверный, что он, если он да, искренне со всеми нужными обрядами совершил хадж, то возвращается будто бы новорожденный. Вот так понимаете. Не говорится о том, что ему дано. Две вещи были ему даны из трех вещей, которые он попросил. Тем более, что вы знаете, что в Иерусалиме мечеть была разрушена после этого. Да, потом опять и несколько раз. Правлением Сулеймана? Нет. Нет, строительство пирамид гораздо раньше. Гораздо раньше, конечно. Строительство пирамид это где-то 2500 год до нашей эры. Начало. Сперва Джосера пирамида, потом уже Саккара, потом... Нет, точно нигде. Это такие цифры очень сложные. Что? Я, кстати, думал над этим. Вполне возможно. Вполне возможно. Аллаху алям. Нет, но к пирамидам Сулейман не имеет отношения. Тем более, это пирамида, это культовое сооружение, языческое, чистое такое, не имеющее отношения к единобожию абсолютно. Ничем не помешал бы. Это из-за уважения. Да, если одному пророку было обещано, что не будет такой власти, не будет такого царства после тебя, кроме как у тебя. То есть после тебя не будет такого царства и такой власти, которым мы тебя одарили. Всевышний это обещал Сулейману. И из-за уважения пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не поймал и не привязал. Хотя очень часто приводится... что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел Иблиса, видел джиннов, видел, знал, как они выглядят, как они живут, в каком они миру и так далее. Мы знаем, даже аяты есть в Коране о том, что джинны приходили и слушали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как он читал Коран, да. Ну, раз так, то получается, что... Хотя он знал, Иблис, ла'анатуллах алейхи, знал, что он слаб, чем... Гораздо слабее, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах, субхана та'аля, говорит, чтобы мы не боялись шайтанов и Иблиса, а что мы боялись только его. Ля тахшохум фахшоуни. Нету данных. Да, абсолютно одна. Про его детей нигде не говорится. Нигде не говорится про его детей. Как? А, вот в Библии так написано, вот в искаженной. Да. Причем там так грубо и некрасиво это дописано. Там написано, что и в конце своей жизни он полюбил женщину, которая была многобожницей. которая была многобожницей, и построил для нее храм, и он в этом храме с ней находился якобы, и он впал в безбожие, хотя Бог приходил ему во сне 3 раза. Вот такая глупость написана. Да, не может пророк значит, Аллаха поступить таким образом. У него воли такой нет. Это исключено вообще. А? Написано про царицу Савву. Там имя даже не упоминается. Там написано, что он возлюбил одну женщину, которая была безбожницей, многоязычницей, и что там т.д. и т.п. в общем. Ну, разумеется, это все исключено в исламе. Не упоминается нигде о его детях. На прошлой лекции же говорили об этом. А муравьиха сказала, что идет войско Сулеймана, и чтобы они попрятались, муравьи попрятались в своем жилище, чтобы Сулейман и его войско по незнанию не раздавили их. И Сулейман, алейхиссалям, это услышал и понял, и улыбнулся. Так, как говорится в аятах. Улыбнулся, сказав, что спросив у своих у своей армии, у людей своей армии. Вы знаете, что сказала эта муравьиха? Там то-то, то-то и так далее. Вот такой случай произошел, упомянутый в Коране, да. Так, сестра.